Говорит Радио Свобода.
В Москве 7:00 утра. Доброе утро. Сегодня 10 июля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Дмитрий Морозов. И мы передаем слово Веронике Кульгане, которая представит выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела о нападении на сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. В Гааге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По предварительным данным, погибли 122 человека, 74 спаслись. Судьба нескольких неизвестна. Всего, по информации министра транспорта России Игоря Левитина, в самолете находились 203 человека, говорит министр транспорта.
Два самописца найдены, они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы, был дождь. Мокрая взлетно-посадочная полоса, поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена, и дальше связь уже с ним пропала.
Сообщил министр транспорта России. Катастрофа произошла вчера. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. На борту начался пожар. Власти проводят расследование причин катастрофы. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится процесс по делу о нападении на сотрудника НТВ Эльхана Мирзоева. На скамье подсудимых москвичи Виталий Голиков и Вячеслав Баркетов. Оба не признают свою вину в разжигании национальной вражды. Мирзоев был сбит 3 апреля в московском метро. Израильская авиация сегодня утром нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования Израиля, обстрелу подверглась группа экстремистов, готовивших ракетный обстрел израильской территории. Рано утром в городе Газа бомбардировке подверглось здание, которое палестинские боевики используют для производства оружия. С подробностями ближневосточный корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт вновь объявил на воскресном заседании правительства, что не пойдет на переговоры с руководством правительства. Правящей палестинской партии «Хамас». «С террористами нам говорить не о чем», — заявил Ольмерт. Между тем, в Дамаске член политбюро «Хамас» Муса Абу Марзук выразил готовность к сотрудничеству, если Израиль согласен обменять определенное число палестинских заключенных на своего солдата. Накануне Израиль отверг аналогичный призыв премьер-министра палестинской автономии одного из лидеров «Хамаса» Исмаила Хании прекратить огонь и начать переговоры. Израиль требует вначале прекратить ракетные обстрелы своей территории и освободить без предварительных условий капрала Гилада Шалита, и лишь после этого готов вывести войска из сектора Газа. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Сборная Италии в четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира по футболу. В финальном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру и согласию в связи с последними нападениями и взрывами в Багдаде, жертвами которых стали 60 человек. В воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов. Час спустя у шиитской мечети были взорваны 2 автомобиля. Погибли 19 человек. В Гааге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента страны Милана Милутиновича. Всех их обвиняют в преследованиях косовских албанцев в 1998-99 годах. В Цхинвале убит секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Грузии Георгий Кабаладзе.
Секретарь Совета безопасности Южной Осетии Олег Албуров утром в воскресенье попытался открыть гараж. В это время раздался мощный взрыв. Как затем оказалось, взрывное устройство было прикреплено к двери гаража. Олег Албуров считался влиятельной фигурой в окружении президента самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты и активно участвовал в вооруженной фазе конфликта в Южной Осетии. Министерство внутренних дел Грузии неоднократно называло Албурова одним из ближайших сподвижников президента Кокойты. В то же время государственный министр Грузии Георгий Хаиндрава считает Албурова наиболее конструктивным деятелем в команде президента Южной Осетии. Министр по особым делам Южной Осетии Борис Чочиев считает, что теракт организовали, цитирую, «определенные силы в Тбилиси, стремящиеся развязать новую войну в Южной Осетии». Конец цитаты. Однако в МВД Грузии утверждают, что Алборов, скорее всего, стал жертвой межклановых разборок. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсии. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье.
Семья, основанная на нерушимом союзе мужчины и женщины, является основой жизни. Позаботиться о ней обязаны все.
Бенедикт XVI принимал участие в международной встрече по проблемам семьи, проходившей в Валенсии под эгидой Ватикана. Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамуш Орте сегодня официально вступит в должность премьер-министра Восточного Тимора. Он сменит на этом посту Мари Аль-Катири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками в Восточном Тиморе. Они начались после того, как половина армии объявила забастовку в знак протеста против жесткой дисциплины. В результате беспорядков 20 жителей были убиты, около 150 тысяч покинули свои дома. Индия провела успешное испытание ракеты «Агни-3», способной нести ядерную боеголовку. «Агни-3» – самая сложная ракетная разработка Индии. Радиус действия ракеты более 3000 километров. Напомню главные новости. В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. В Тверском суде Москвы сегодня продолжится рассмотрение дела о нападении на сотрудника НТВ Ильхана Мирзоева. В Гааге Международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа Вероника Кульганик.
И о погоде. В понедельник большая часть европейской России останется под влиянием жаркого антициклона. И только по его северной, западной и южной окраинам, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов, местами прошумят непродолжительные дожди с грозами. В Москве сегодня днем также возможны дожди и грозы. Температура воздуха 29-31 градус. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, также гроза. Днем 30-32 градуса.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Сегодня в России день траура. Закрытие сайта «Открытой России». История английских парков и садов.
В интерактивной части утренней программы продолжаем общение на тему «Игра какой команды» на чемпионате мира по футболу, который завершился в Германии вчера, вам понравилось больше всего.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свободы» и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения не могут только жители этих городов.
Сегодня, 10 июля, в России день траура. В ночь субботы на воскресенье произошла авиакатастрофа в аэропорту Иркутска, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
По предварительной версии, причины катастрофы носили технический характер. Не исключено, что при посадке у самолета загорелось шасси или бортовое оборудование. Лайнер А-310 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Москва-Иркутск, при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы, снес бетонное заграждение, врезался в постройки и загорелся.
Около 8 утра услышал хлопок, земля дрогнула. Вышел, смотрю, валит клубы дыма и хвост самолета. Но я разбираюсь в марках самолетов. Сразу понял, что это аэробус. И смотрю, уже идут люди с травмами, обгорелые. Я спросил человека, который был в аэробусе. Значит, сел на полосу и несется по полосе, не тормозя. Потом он сказал, в салоне вспыхнуло пламя, и потом удар пробил забор.
Рассказал очевидец трагедии. Правительственную комиссию по расследованию причин катастрофы А-310 возглавил министр транспорта России Игорь Левитин.
Два самописца найдены. Они находятся у наших специалистов. То, что известно, самолет выкатился за пределы полосы. Был дождь, мокрая взлетно-посадочная полоса. Поэтому нам нужно проверить сцепление и работу механизмов самолета. Он сел и доложил диспетчеру, что посадка произведена. И дальше связь уже с ним пропала.
Вчера целый день в московском аэропорту Домодедово работал центр, где близкие пассажиров разбившегося самолета могли получить всю информацию. Также было организовано несколько рейсов в Иркутск для родственников пострадавших. В аэропорту помощь оказывали психологи и медики. А-310 прошел плановый ремонт в июле 2005 года в компании «Люфганза Техник», сообщил пресс-секретарь авиакомпании «Сибирь» Илья Новохадский. По словам Новохадского, перед взятием в лизинг «Сибирью» самолет прошел капитальный ремонт. Стало известно, что авиакомпания «Сибирь» пока не считает необходимым приостановить эксплуатацию оставшихся у компании 10 самолетов А-310. За последние 12 лет это уже третья крупная авиакатастрофа в Иркутске. В декабре 1997 года на окраинах Иркутска грузовой Ан-124 упал на жилой дом. Погибли 72 человека. В июле 2001 года в небе над Иркутском потерпел крушение Ту-154. Тогда погибли 140 человек. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
7:12 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Центральная тема сегодняшних газет – также трагедия в Иркутском аэропорту. Сибирский самолет разбился на земле. Заглавлен материал «Коммерсанта». Сегодня в России объявлен траур по жертвам катастрофы самолета Airbus 310 авиакомпании S7, бывшая «Сибирь». Следовавший из Москвы лайнер благополучно приземлился в Иркутске, но не затормозив на полосе, врезался в здание автосервиса. Из 204 человек, находившихся на борту, погибли 122. Остальные спаслись благодаря стюардессе, успевшей открыть люк до того, как взорвались топливные баки. «Коммерсант» считает, что ко второй за неполные 3 месяца катастрофе самолета Airbus 310, в мае в Сочи разбился самолет армянских авиалиний, привело роковое стечение нескольких факторов. Последний полет А-310 был сложным для пилотов. Лететь им пришлось довольно долго, 5 часов, в ночное время суток, сменив при этом несколько часовых поясов. Сама посадка тоже проходила в сложных условиях. Аэропорт Иркутска вообще называют гиблым местом. Взлетная полоса расположена не за городом, как обычно, а прямо в нем. К тому же она с сильным уклоном. Садиться приходится, маневрируя между расположенными вокруг Иркутска сопками и плотной застройкой. Кроме того, здесь постоянно, даже зимой, стелится туман от реки Ангара. Посадка А-310 осложнилась еще и погодными условиями. Второй день шел дождь, и полоса была сильно намокшей, а для маневров экипажа она не оставляет возможности из-за своей длины, всего 2700 метров. Не исключена и ошибка пилотов, которые могли устать за ночь. Они не использовали реверсивную тягу двигателей для торможения на земле. Возможно, они просто забыли от усталости об этом. В результате машина села без тормозов. Самолет пронесся по полосе, не снижая скорость. Поняв ошибку, пилоты предприняли экстренное торможение на мокрой полосе, что привело к заносу. Газета «Ведомости» отмечает, что любая такая катастрофа наносит удар по бизнесу либо авиапроизводителя, либо авиакомпании. Поэтому авиапроизводители стараются переложить вину на авиакомпанию, которая эксплуатирует его самолет, а та – на экипаж. Но версии о причинах нынешней аварии выдвигаются осторожно. Могли быть 1000 причин – от неисправности стоек шасси до сбоя механизма реверса одного из двигателей, говорят эксперты «Ведомостей». Время новостей пишет, что возможную версию о теракте специалисты считают наименее вероятной. Глава Министерства транспорта Игорь Левитин сообщил, что самолет мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы из-за того, что она была мокрой от дождя. Среди возможных причин происшедшего также называли неисправность техники и человеческий фактор. По предварительным данным, после приземления у самолета произошел отказ системы торможения с последующим выходом из строя других механизмов. Это привело к тому, что лайнер уже на посадочной полосе стал практически неуправляем. Это материал газеты «Время новостей».
Спасибо. О главной теме сегодняшних российских газет рассказал Антон Желнов. Сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. Израильская авиация нанесла новый удар по городу Газа. В Гааге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Неправительственная организация.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Вопрос рублем» ведущая Ольга Романова обсуждает тему, когда рубль станет свободным. На этот вопрос отвечает Владимир Пантюшин, главный экономист «Ренессанс Капитал», и Борис Грозовский, заместитель редактора отдела экономики газеты «Ведомости». Слушайте «Радио Свобода».
А теперь 3 минуты спортивной информации. Сборная Италии в 4-й раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира по футболу. В финальном матче в Берлине итальянская команда встречалась со сборной Франции. Основное и дополнительное время завершились в ничью 1-1. Мячи в команде французской команды провели Зинедин Зидан с пенальти. У итальянцев отличился Марко Матерацци. А в серии после матчевых пенальти итальянцы были точнее 5-3. Во втором тайме был удален капитан французской команды Зинедин Зидан. Итальянцы каждые 12 лет выходят в финал и чередуют поражения с победами. В 70-м они уступили бразильцам 1-4, в 82-м выиграли у немцев 3-1, в 94-м проиграли по пенальти бразильцам, и вот теперь по пенальти одержали победу на сей раз над футболистами Франции. Бронзовые награды чемпионата завоевали футболисты сборной Германии, которые нанесли поражение португальцам со счетом 3-1. Вчера же завершился еще один спортивный турнир. Уимблдонский теннисный турнир, 3-й в сезоне из серии «Большого шлема». В мужском одиночном разряде победу одержал швейцарец Роджер Федерер, который выиграл у испанца Рафаэля Надаля 6-0, 7-6, 6-7, 6-3. Одержав эту победу, Федерер довел число своих выигрышей на травяном покрытии до 48. Это абсолютный рекорд. И кроме того, он стал 8-м игроком, кому удалось 4-жды и более раз выиграть Уимблдон. Напомню, что соревнования в женском одиночном разряде выиграла француженка Амели Морисмо. Она в финальном поединке нанесла поражение Жюстина Ненарден из Бельгии. Это 2-я в сезоне победа Морисмо в турнирах серии «Большого шлема». В начале года француженка одержала победу в Australian Open. В мужском парном разряде лучшими стали Боб и Майк Брайан, американцы. Они в финальном матче выиграли у Фабрисо Санторо из Франции и у Недада Жиможича из Сербии и Черногории. В женском парном разряде победу одержали Вирхиния Руано Паскуаль из Испании и Паула Суарес, аргентинка, которые в решающем матче одолели китаянок Зиянь и Жень Джи. Ну и, наконец, в миксте лучшими стали Энди Рам из Израиля и россиянка Вера Звонарева, которые нанесли поражение от Бобу Брайану и Винус Уильямс. В Измире завершился чемпионат Европы по фехтованию. В заключительный день прошли командные соревнования по шпаге у мужчин и по рапире у женщин. У мужчин победу одержала сборная Венгрии, серебряные медали у команды Польши. Во встрече за 3-е место итальянцы нанесли поражение россиянам. В женской рапире в финальном матче россиянки взяли верх над соперницами из Румынии. Бронзовые медали выиграли польки. Продолжается 93-я многодневка Тур де Франс. В воскресенье состоялся 8-й этап. Первым на финише был француз Сильвен Кальзати. 2-е место занял финн Чель Карльстрем. А 3-я еще один французский гонщик Патрис Альган. Украинец Сергей Гончар сохранил желтую майку лидера минимум до вторника, поскольку сегодня на Тур де Франс первый выходной день. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
Неправительственная организация «Открытая Россия» объявила о закрытии своего интернет-сайта. В заявлении организации подчеркивается, что сайт закрывается на неопределенное время, поскольку с марта нынешнего года он выходил на личные средства сотрудников, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Неправительственная организация намерена закрыть свой сайт 10 июля. Основная причина закрытия – финансовые проблемы. Слово директору по информации и связям с общественностью организации «Открытая Россия» Ирине Савченко.
Политики здесь никакой нет с нашей стороны, поскольку сайт требует определенных вложений. Его обслуживание, его содержание, его наполнение требует оплаты труда специалистов, которым, к сожалению, «Открытая Россия» уже 4 месяца не может компенсировать их работу, не может оплатить их услуги. Поэтому все это время, 4 месяца, «Открытая Россия» и ее бывшие сотрудники совершенно бесплатно и за собственные деньги содержали сайт «OneRussia.info». Сейчас, к сожалению, такой возможности больше нет. Сайт закрыт на неопределенное время. Мы завели в livejournal.com сообщество под названием Open Russia и будем там вывешивать на этом бесплатном ресурсе всю информацию о наших судах.
Информацию о деятельности организации также можно будет получить по телефону и электронной почте. На личные средства сотрудников сайт содержался с марта сего года, после того, как Басманов суд Москвы арестовал счета организации. Продолжает Ирина Савченко.
Мы обжаловали это решение в судебной коллегии по уголовным делам Московского горсуда. Мы ведем судебное разбирательство по 5 искам и жалобам на неправомерные, с нашей точки зрения, действия судов и правоохранительных органов, в частности прокуратуры, по наложению ареста на счета организации. Сколько продлится эти судебные разбирательства, нам неизвестно. Мы полагаем, что это дело не одного месяца, возможно, даже не одного года. Поэтому продолжать работать в таком режиме, в котором мы работали 4 месяца, к сожалению, люди просто физически уже не могут. Они должны что-то кушать, зарабатывать себе на жизнь.
Но в то же время без интернет-ресурса деятельность организации будет затруднена, продолжает Ирина Савченко.
Мы все-таки имели возможность связываться с внешним миром и сообщать более или менее регулярно все подробности, связанные с проблемами в наших партнерских организациях в регионах и с теми проблемами, которые мы имеем в судебных инстанциях. Наши партнеры предложили нам свою помощь, и мы, конечно, разместим информацию на других интернет-ресурсах. К счастью, нам в этом не отказывают, и наши партнеры, и пресса интересуются, реагируют на наши заявления. Но организация продолжает существовать, существует она фактически только в судах, в судебных разбирательствах.
Так считает директор по информации и связям с общественностью неправительственной организации «Открытая Россия» Ирина Савченко. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
Продолжает утреннюю программу «Время свободы» наша рубрика «Русский политический интернет».
На интернет-сайте «Грани.ру» появилась рецензия известного российского филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой на только что вышедшую книгу Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Чудакова считает это сочинение, цитирую, подлинным событием в сегодняшней интеллектуальной жизни страны. Помимо точных и доказательных авторских рассуждений о причинах краха СССР и так называемом постимперском синдроме, Чудакова отмечает сам способ изложения, благодаря которому книга могла бы стать популярной.
Очень сильная ее сторона, заставляющая думать, что тираж должен быть не 8 тысяч, а раз 10 больше, исключительная простота и ясность авторского изложения. В сущности, это книга для умных старшеклассников и как раз в пору той группе соотечественников, которые относятся к читающим.
Помимо, собственно, рассуждений о книге Гайдара, Чудакова обращает внимание на тот странный факт, что при всех превосходных качествах гибели империи она вряд ли станет событием общественной жизни. Книги в современной России вообще перестали становиться такими событиями, а те, кто их читают, редко открыто высказывают свои взгляды.
Есть впечатление, что в последние годы жители России, не все подряд, а те, что относят себя к мыслящим, резко разделились на две неравных доли. В одной малой доле читают. В другой, гораздо большей части общества живут иначе. Там ничего серьезного давно не читают, хотя образования на такое чтение хватило бы. Вместо этого активно высказываются по самым разным вопросам истории и экономики.
В чем причина этого разделения?
Создалась такая странная несколько ситуация, что одни люди книжки читают и молчат на эту тему, а другие умные книжки не читают, но очень активно высказываются на темы, которые там затронуты. Почему же те, кто следят за серьезной сегодняшней литературой, экономической, социологической, исторической. Что ж не слышно их голоса? То, что называется, множество умных людей заняли позицию себе на уме, заняты решением как-то личных сугубо вопросов, скептически относятся к любому участию так называемой общественной жизни. Вот это такое мое грустное предположение скорее. А вообще-то можно как-то воздействовать на людей книжками? Думаю, как ни странно, что воздействовать можно только на очень определенную, хотя немалую часть общества. Это на подростков и юношества, лет там до 20, скажем. На них в высшей степени можно воздействовать.
Мнение известного филолога и общественного деятеля Мариетты Чудаковой, автора публикации «На гранях.ру». Сегодня главный жанр российских политологов и всех тех, кого именуют экспертным сообществом, таков – гадание. Судя по всему, в этом они оставили позади даже западных кремлелологов эпохи «Холодной войны». – Закрытость власти и хирургическая чистота информационного поля в России сейчас таковы, что любое непредусмотренное политесом движение любого высокопоставленного чиновника воспринимается как очередной этап подковерной борьбы. Статья известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина «Идет коза рогатая», опубликованная в сетевом русском журнале, посвящена как раз одному из таких событий. Речь идет о критике председателя ЦИК Александра Вишнякова в адрес Госдумы, принявшей поправки в избирательное законодательство, которое делает партийную монополию «Единой России» абсолютной.
Это не первый случай высказывания Вишнякова по поводу избирательного законодательства. Ранее он уже протестовал против отмены графы против всех, но теперь по поводу целого пакета предложений. Разумеется, первое следствие из такой позиции Вишнякова состоит в предположениях о том, что на своем посту он останется недолго. Но это естественная первая реакция любого политического организма.
Левкин перебирает различные мнения, высказанные экспертным сообществом по поводу критики Вишнякова и ее возможных последствий для судеб страны и мира. Так почему же все, с небольшим исключением, российские журналисты, политологи, да и политики тоже с таким азартом участвуют в придуманной властью игре в политические гадания?
Ощущение такое, что это, в общем-то, даже неизбежная российская иррациональность. Проблема в том, что все знают, что есть Кремль, что в Кремле есть какие-то непонятные группировки. Что это за группировки, понять невозможно. Под них подбирают разные названия, то ли это клан, то ли это питерские, то ли это силовики, то ли это бог знает что, но ни одна из них ничего не удовлетворяет. Силовики есть и там, и тут, питерские, и повсюду, а за пределами Кремля тоже никаких особенных альтернатив нету. То есть решается все там, между какими-то группами. Между какими? Слова нет, слова не найдено, откуда полное замешательство. Соответственно, единственный возможный вариант состоит просто в том, чтобы перебирать вот все эти очередные имена, которые, ну, дают хотя бы какое-то морально-психологическое вдохновение. Вот что именно это за группа, которая явно, ну, все-таки что-то там делят и выдвигают каких-то своих претендентов, вот это ведь может определить и сам Кремль. Соответственно, получается какая-то категорически загадочная история. Возникает даже впечатление, что там сидят и действительно слушают, кого называют извне. Тайна этой иррациональности, которая переходит уже в нечто такое совершенно мистическое, она, по-моему, будет только раскручиваться, поскольку не видно никаких поводов, чтобы это перескочило на какую-то другую фактуру и логику.
Мнение известного интернет-журналиста и писателя Андрея Левкина.
Это была наша рубрика «Русский политический интернет», а в продолжении утреннего эфира выпуск новостей науки.
Профессор Вебстер Кэш из Университета Колорадо в США предложил новый метод поиска планет, подобных Земле. Небольшие планеты земного типа неразличимы в мощном излучении звезд, вокруг которых они обращаются. Ученый предлагает для нахождения планет затенять орбитальные телескопы при помощи гигантского зонтика в форме маргаритки. Зонтик должен иметь диаметр 45 метров и находиться в 15 тысячах километров от телескопа. Также необходима система точной ориентации затенителя. Предполагается, что затенителем Кэша может быть оснащен орбитальный телескоп Джеймс Вебб, преемник Хаббла. Китайские энергетики создали первый в мире постоянный ветрогенератор с магнитной левитацией. Ротор генератора висит в воздухе в поле постоянных магнитов, что позволяет снизить трение и стартовую скорость крыльчатки. Это увеличивает суммарное КПД генератора на 20% по сравнению с современными аналогами. Новое изобретение китайских ученых может также использоваться во многих областях техники, в том числе в качестве бытовых и промышленных вентиляторов. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе по-новому рассчитали процесс выпадения осадков. Для этого они применили математическую модель намагничивания ферромагнетиков. Атомы намагниченного металла при низких температурах выстроены в одном направлении. Их собственные магнитные поля складываются, что и создает поле постоянного магнита. При некоторой критической температуре даже незначительные колебания поля могут вызвать смену полюсов магнита. Подобное с точки зрения математического описания процесса происходит и при насыщении атмосферы парами воды. При достаточной влажности и температуре незначительное изменение того и другого параметра может вызвать быстрое выпадение осадков. Исследование американских ученых – важный шаг к созданию моделей климата, которые позволят более точно предсказывать изменения погоды.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. Вы слушаете «Радио Свобода». Микрофон в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в программе...
В Германии завершился 18-й чемпионат мира по футболу.
Продолжаем принимать ваши сообщения, уважаемые слушатели, с ответами на вопрос в этой связи. Игра какой команды вам понравилась больше всего на этом турнире?
А также сегодня в 10 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Прессинг» вновь почти целиком посвящена чемпионату мира, который закончился в Германии. Наши корреспонденты поделятся наиболее яркими впечатлениями от увиденного на футбольных полях и за их пределами. Кроме того, вы узнаете о том, как российские фехтовальщики добились командной победы на чемпионате Европы в Турции. Ведут программу Дмитрий Морозов и Наталья Федотова. Слушайте Радио Свобода.
Московское время 7 часов 30 минут. Далее в нашей программе краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день траура по жертвам авиакатастрофы в Иркутске. По предварительным данным, погибли 122 человека, 74 спаслись. Судьба нескольких неизвестна. Всего в самолете находились 203 человека. Катастрофа произошла вчера. Аэробус А-310 авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки. Сборная Италии по футболу четвертый раз в своей истории завоевала титул чемпиона мира. В финальном матче мирового первенства в Берлине итальянская команда победила сборную Франции. Израильская авиация сегодня утром нанесла новый удар по сектору Газа. Убит палестинский боевик, еще один ранен. По сообщению командования Израиля, обстрелу подверглась группа экстремистов, готовивших ракетный удар по израильской территории. В Гааге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии, включая экс-президента страны Милана Милутиновича. Всех их обвиняют в преследованиях косовских албанцев в 1998-99 годах. Президент Ирака Джалаль Талабани призвал иракцев к миру и согласию в связи с последними нападениями и взрывами в Багдаде, жертвами которых стали 60 человек. В воскресенье шиитские боевики убили более 40 суннитов. Час спустя у шиитской мечети были взорваны 2 автомобиля. Погибли 19 человек. Миллион верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанском городе Валенсии. Понтифик подчеркнул значимость традиционных христианских ценностей в семье. Лауреат Нобелевской премии мира Жозе Рамош Орте сегодня официально вступит в должность премьер-министра Восточного Тимора. Он сменит на этом посту Мари Аль-Катири, ушедшего в отставку в связи с продолжающимися несколько месяцев беспорядками в Восточном Тиморе.
По прогнозам метеорологов, в понедельник большая часть европейской России останется под влиянием жаркого антициклона. И только по его северной, западной и южной окраинам, где будет сказываться влияние атмосферных фронтов, местами прошумят непродолжительные дожди с грозами. В столице сегодня днем также дожди и грозы. Температура воздуха 29-31 градус. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду.
Возвращаемся к разговору о футболе. Слово нашему специальному корреспонденту в Германии Валерию Винокурову.
Из 18 прошедших чемпионатов мира нынешний по результативности оказался на 17-м месте. То есть только в 1990 году в Италии было забито меньше голов, чем сейчас. И чемпионом мира стала команда, которая финальный матч на 3/4, может быть, времени провела в глухой обороне. Если в первом тайме итальянцы еще играли более активно, может быть, даже чуть-чуть более активно, чем французы, то весь второй тайм, повторяю, в глухой обороне. Итальянцы давно уже славятся своей приверженностью к обороне. В дополнительные 30 минутки матча с Германией эта команда предстала совершенно в ином облике. И такого чемпиона мира, конечно, хотел бы видеть весь мир. Но, увы, они вернулись к своей оборонительной игре и в данном случае смогли выстоять, смогли удержать ничейный счет, а уже пенальти – это, как вы понимаете, лотерея, что, впрочем, в каком-то смысле справедливо, если взять в историческом аспекте, посмотреть на это обстоятельство, ибо 12 лет назад по пенальти итальянцы проиграли в финале бразильцам. Правда, тогда тоже в основном проведя матч в обороне. И, конечно, обидно, что среди игроков, которые должны были бы со временем или в ближайший период времени преодолеть эти оборонительные тенденции, среди этих игроков не будет Зинедина Зидана, игрока-созидателя, который завершил свою карьеру так печально, опозорившись на глазах миллионов телезрителей. И он чуть было не забил второй гол. Мяч тогда в великолепном броске отбил Буффон. Но не нашел ничего лучшего, как опозориться вот этим поступком, опозорить себя, а не прославиться поиском каких-то решений.
Из Германии передавал наш специальный корреспондент Валерий Винокуров.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Оксана Гулязина обратилась к прохожим на улицах Петербурга.
Франция, Италия. Хотел бы, чтобы выиграла Франция в финале. Я болел в 2002 за Францию. Нравится просто комбинациями и игрой. Красота и техника, а результативность не важна.
Ну, мне как бы больше зенитовская команда нравится. Наша все-таки она. А так я больше ничего, вот очень редко смотрю футбольные матчи.
Италии. Понравились те два гола, которые они Германии забили в дополнительное время. А тут и была и техника, и скорость, и все. Особенно, когда Дель Пьеро забивал. Немного разочаровали меня португальцы. Я же во втором полуфинале за них болел. А в игре в финале буду болеть за Италию.
А, мне была еще и симпатичная Испания. Но она вылетела, проиграла Франция. Франция мне не нравится, надеюсь, что Италия будет чемпионом.
Когда играют мои соотечественники, я всегда болею. А вообще, если команда, на мой взгляд, выглядит хорошо, я считаю, что она должна выигрывать. Если украинцы выигрывают у кого-то, я как бы считаю, что это наши бывшие, и поэтому они вполне достойны, чтобы о них, за них переживали.
Аргентина, как бы, ну, самая такая квалифицированная была команда. Просто ей немного не повезло. Защита лучшая была. Ну, на мой взгляд, они играли лучше всех. Вообще Аргентина всегда славилась отдельными игроками, но на этом чемпионате мира она просто ровная вся команда, на мой взгляд, была. И в каждой линии были игроки очень квалифицированные, очень опытные и очень целеустремленные. Просто им не повезло. Второй гол Аргентины, который забили Мексике. Самый красивый гол чемпионата мира. Пока что.
Аргентина и Мексики. Красиво играли. И отдельных игроков, и в целом команда очень сильная. Ну, Украина так, конечно, слабее их.
Италия. Результативность. Но они сейчас в финал вышли. Я хочу, чтобы они победили. Я болел за Италию, Бразилию и Англию. Ну, там хорошо играют. Они ж 5 раз были этими чемпионами. Сильные противники оказались.
Италия, конечно же. Вот Дель Пьеро забил 2 мяча. И команда тоже. Кроме вот нашей Украины, больше никого не могут.
Мне, конечно, больше всего нравится команда Франции. Вообще, молодцы ребята. Видно, очень хорошая подготовка у всех. Особенно выделяется сильный футболист Зидан. В игре, если не ошибаюсь, против Бразилии, он один, считаю, что делал всю игру и забил гол заветный.
Так жители Петербурга отвечали на вопрос, игра какой команды на чемпионате мира по футболу вам понравилась больше всего. Гуляйзна Оксана для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем утреннюю программу и предлагаем вашему вниманию панораму высоких технологий.
Главная тема выпуска. Как сообщает CNews, французский картографический портал, который предлагает спутниковые снимки территории страны, подчинился требованиям цензуры. На фотографиях отсутствуют многие объекты и целые области, которые подпадают под действие закона о секретности 1973 года. О цензуре картографических сервисов рассказывает Владимир Губайловский.
Географический сервис Google также исключил по требованию правительства некоторые секретные объекты на территории Соединенных Штатов. Но пробелы на снимках Google незначительны по сравнению с французским сервисом. На французском портале исключены базы военно-морских сил в Тулоне и Бресте, электростанции, аэродромы, правительственные здания и целые области в Западной Британии. Зачем это сделано, не ясно. Все эти объекты есть на космических снимках, доступных через сервис Google.
Новости коротко. В конце 2006 года компания Microsoft начнет продажи собственного плеера, который должен составить конкуренцию плееру iPod компании Apple. Компания Microsoft также разработала собственное программное обеспечение, аналогичное музыкальному интернет-магазину iTunes компании Apple. В настоящий момент на долю iPod приходится почти половина мирового рынка плееров. Согласно исследованию компании Forrester, в Европе к 2011 году объемы продаж музыки на компакт-дисках сократятся на 30%. Продажи музыки через интернет вырастут более чем в 10 раз и достигнут 4 миллиардов евро. Весь объем музыкального рынка вырастет с 9,5 миллиардов евро в 2006 году до 11 миллиардов в 2011. Профессор университета штата Канзас Даг Гудин предложил применять космические снимки для мониторинга эпидемий инфекционных заболеваний. Предложенная методика уже используется для слежения за распространением хантавируса в Парагвае. В основе технологии лежит анализ взаимосвязи между изменениями ландшафта и здоровьем человека. Космические снимки, выполненные в инфракрасном, рентгеновском и видимом диапазоне, помогают обнаружить и измерить даже слабые нарушения равновесия экологических систем. По мнению Дага Гудина, космические снимки особенно эффективны в борьбе с заболеваниями, которые вызываются плохим качеством воды.
Не волнуйся, все будет.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 41 минута. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Антон Желнов.
Доброе утро еще раз.
Еще раз доброе утро.
На полосе А4 газеты «Ведомости» опубликована статья о том, что 9 июля исполнилось 2 года со дня убийства главного редактора журнала «Forbes» Пола Хлебникова. Материал написан родственниками погибшего – музой Хелен, Анной, Михаилом и Петром Хлебниковыми. Несмотря на усилия и решительные действия прокурора Дмитрия Шохина, правоохранительных органов, а также представляющих интересы нашей семьи юристов, имена убийц Пола до сих пор не названы приговором суда, и убийцы остаются безнаказанными. Оправдательный приговор, вынесенный судом на основе вердикта присяжных двум обвиняемым в убийстве Пола, не казался бы странным, если бы нарушения судебного процесса не были столь очевидными, а защита подсудимых опровергла бы представленные доказательства обвинения в судебном заседании в установленной законом процедуре. Все чаще об убийстве Хлебникова, дело об убийстве Хлебникова используется для собственного пиара людьми, не имеющими к нему никакого отношения. Отдельные лица умышленно распространяют в СМИ ложную информацию об этом процессе, что является неэтичным и недопустимым. Многочисленные нарушения судебного процесса заставили гособвинителя Шохина и наших юристов незамедлительно подать кассационные жалобы на приговор суда. Однако по истечении 2 месяцев мы так и не получили никакой реакции на наши ходатайства. Вызывает беспокойство затягивание начала процесса рассмотрения кассационных жалоб. Мы продолжаем надеяться на скорейшее и справедливое рассмотрение жалоб на приговор в Верховном суде и доведение до конца усилий по привлечению к ответственности убийц Пола. Если результатом процесса должен стать оправдательный приговор обвиняемым, пусть он будет основан на доказательствах, исследованных в строгом соответствии с законом и вынесен с соблюдением всех установленных процедур. Через несколько дней на саммите группы 8 в Петербурге Россия будет принимать руководителей ведущих индустриальных держав мира. Мы надеемся, что к тому времени дело Хлебникова будет рассматриваться как пример приверженности России верховенству закона, пишут в газете «Ведомости» родственники Пола Хлебникова. На полосе комментарии в «Ведомостях» публикуется также материал социолога Эллы Панеях. Государственная дума углубила и расширила определение экстремистской деятельности. Поправки к соответствующему закону приняты во втором чтении, а значит, уже можно делать выводы. Под определение экстремизм по новому закону попадают, например, такие вещи, как возбуждение социальной розни, унижение национального достоинства, призывы к любому из действий, содержащих признаки экстремизма. И, внимание, публичная клевета на должностное лицо, обвинение такого рода в экстремизме или тяжком преступлении, или еще, внимание, воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти. Другими словами, если нехороший человек позволяет себе неполиткорректные высказывания в стиле «чурки понаехали», то он не просто хам, а целый экстремист, нацист и террорист. Если кто-то позволяет себе говорить, что богачи наворовали и надо их всех в Краснокаменск вслед за Ходорковским, а богатство отдать народу, то он независтливый дурак, а опять же экстремист. Если вас достала бюрократическая волокита в какой-нибудь государственной конторе, у вас сдали нервы, и вы отказываетесь выйти из кабинета и орете, что пока ваш вопрос не решится, вы будете тут стоять и работать не дадите, вы экстремист, препятствующий деятельности госоргана. В интернете сейчас, пишет Паях, с подачи Марата Гельмана собирают подписи под фразой «Лужков разрушил исторический облик Москвы». Люди подписываются в надежде на то, что Лужков подаст в суд на клевету, и тогда они все дружно попадут в экстремисты. Может быть, инициаторы законопроекта схватятся за голову и дадут обратный ход? Вряд ли, замечает Элла Панеях на страницах «Ведомостей».
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Жилнов. Сейчас в Москве 8:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
1 000 000 верующих присутствовали на мессе, которую отслужил Папа Римский Бенедикт XVI в испанской Валенсии. В Багдаде у шиитской мечети в воскресенье взорваны 2 заминированных автомобиля. В Гааге международный трибунал начинает рассмотрение дела против 6 бывших руководителей Сербии. Более подробно об этих и других событиях через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Президент Владимир Путин подписал закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По прежнему законодательству этот срок должен был истечь 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Темпы роста ВВП России в 2006 году составят 6,5%, прогнозируют эксперты Международного валютного фонда по итогам своей работы в Москве. Таким образом, оценки МВФ на 0,3% превышают официальный прогноз Министерства экономического развития и торговли России. Совет Федерации России одобрил закон, закрепляющий за концерном «Газпром» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Документ предусматривает, что исключительным правом на экспорт газа из страны обладает собственник единой системы газоснабжения, либо его дочернее подразделение. По мнению авторов закона, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Государственная Дума России одобрила в 3-м заключительном чтении закон об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей этот минимум, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Темпы снижения доли валютных вкладов в общей сумме сбережений населения, размещенных в банковском секторе России – увеличились в 2006 году более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные содержатся в материалах Центрального банка страны. В целом доля валютных вкладов в общей их сумме сократилась с 30,6% в начале января 2004 года примерно до 22% в начале мая 2006.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, 26 рублей 88 копеек за доллар США и 34 рубля 24 копейки за евро. Евро на мировых рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 10 июля.
В этот день в эфире «Свободы».
Сергей Курехин, музыкант, актер, сценарист, создатель группы «Поп-механика», скончался в возрасте 42 лет от редчайшей болезни – саркомы сердца. Памяти Курехина. У микрофона Дмитрий Волчек. Радио «Свобода». 10 июля 96 года.
Среди персонажей тогдашней богемы, по большей части хмурых, раздражительных девиантов, Курехин выглядел поистине пришельцем из иного мира. Я не могу представить его на замызганной кухне с судачащим за рюмкой водки о происках КГБ. Он был человеком легким, обаятельным, удивительно несоветским, даже в то насквозь советское время. Восхищение – вот, пожалуй, единственное чувство, которое испытал всякий, хоть раз с ним встречавшийся. Даже толстые глупые тетки из управления культуры, вечно что-то проверявшие и запрещавшие, казалось, таяли, встречаясь с ним. Я помню зарождение поп-механики. Это была не музыкальная группа, а скорее групповая фотография. Всякий, кто имел хоть какое-то отношение к искусству, будь то поэт, художник, да просто богемный тусовщик из Сайгона, мог оказаться на сцене. Как удавалось Курехину из всей этой суеты, нагромождения персонажей, не умеющих играть и на расческе, создать музыку, для меня и по сей день загадка. Ну вот уже пляшут по роялю заводные пластмассовые цыплята, кто-то тащит на сцену лошадь, выпрошенную то ли в цирке, то ли в пожарной команде, красавчик Африка стучит по барабану, а известный всему городу толстый педрила заводит «Полюбил я девчонку». Поп-механика. Однажды Курехин попросил меня написать слова на его музыку. Я впервые оказался тогда у него дома, был поражен собранием книг русских философов. Почти все имена были в ту пору под запретом. Оказалось, он может часами говорить о Федотове и Бердяеве, а когда у меня появился доступ в архив Цгали, просил разыскать неопубликованные рукописи Густава Шпета. Курехин был настоящим интеллектуалом, человеком удивительной эрудиции, и смешно и противно слушать сейчас неких моралистов, упрекающих его в экстремизме, шовинизме и бог еще знает каких грехах. Невозможно представить, что кто-то мог не любить его, взлетающего на сцену в джинсовой курточке с переливающейся блестками надписью «Капитан» на спине, подлетающего к роялю и заливающего зал ошеломительным каскадом звуков.
Памяти Сергея Курехина. Радио «Свобода». 10 июля 96 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Когда бы ни зашла речь о газонах, прежде всего вспоминаются английские традиции ухода за безупречным зеленым травяным ковром. Сегодня на каждом телеканале британского телевидения выходит по меньшей мере две передачи, посвященные садовому дизайну и практическим советам по уходу за растениями. Когда началась история английских парков и садов и как развивалась от столетия к столетию? Об этом наш лондонский корреспондент Елена Воронцова побеседовала с Дженни Аглоу, автором бестселлера «История британского садоводства».
В 54 году до нашей эры Юлий Цезарь описал эту землю как утыканную крестьянскими хозяйствами. Жившие на островах кельты выращивали хлеб и брюкву, жили на молоке и мясе и носили шкуры. В краю болот и непроходимых лесов будущий император не увидел ничего похожего на сад. Однако кельтские племена копали землю каменными тяпками и выкорчевывали пни при помощи прародителя лопаты, сделанного из воловьей лопаточной кости. Можно ли считать их первыми британскими садоводами? Дженни Аглоу, автор двух биографий и исторического романа, который был удостоен премии Международного пен-клуба, недавно выпустила новую книгу под названием «Небольшая история британского садоводства». Начало многовековым традициям подстригания кустов, как считает автор, было положено за 7 столетий до нашей эры, когда жители небольших поселений, чьим основным занятием были выпас скота и охота, впервые огородили участки земли возле дома густым орешником для защиты от зверей, чтобы выращивать там съедобные и лечебные травы. Казалось бы, массовое любительское увлечение садоводством – явление относительно новое, до XX века этим мало кто занимался. Так ли это? Говорит Дженни Аглоу.
Меня всегда забавляет такое утверждение, ведь если взглянуть назад, в эпоху королевы Елизаветы или еще дальше в Средневековье, мы находим книги советов по садоводству. Там пишут, как лучше всего организовать ваш сад, какими должны быть стены, что нужно сажать и как за этим ухаживать. В старые времена только богатое дворянство могло позволить себе сад для эстетического наслаждения. Еще были садики при монастырях, но постепенно это становилось все более и более доступным. И единственная разница в том, что теперь сад есть почти у каждой семьи.
Сегодня в увлечении садоводством наблюдается определенный тренд. Мужчин больше привлекает выращивание конкурсных овощей, они состязаются в том, кто вырастет самый длинный огурец, и часто одержимы состоянием газона. Тогда как женщины развлекаются орнаментными растениями и душистыми цветами по бордюрам садовых дорожек. Согласно Дженни Аглоу, тоже разделение имело место и в Средневековье. Начиная с XIII века английские сады огораживались кирпичными стенами, каменными или живыми изгородями, и эта традиция благополучно пережила эпоху Возрождения и жива по сей день. Однако, если ранние сады разбивались большей частью для практических целей – вырастить овощи, лекарственные растения и приправы, то к XVII веку появились сады с разделенными участками, засаженными цветами определенного сорта и оттенка. В XIX веке, когда викторианскую Англию наводнили экзотические растения со всех концов света, формы и линии садовых планировок стали возвращаться к традиционным прямоугольным сегментам. Писательница Дженни Аглоу говорит, что в ее саду отражена вся история британского садоводства.
Например, если пройти мимо клумбы с цветами небольшой грядки с салатом к дубовому дереву в конце моего сада, то за ним вы увидите несколько ступенек к задним воротам. По обе стороны ступенек у меня посажены кусты розмарина. Это типичный пример садовой истории. Розмарин был привезен к нам примерно в 1340 году. Его привезла Филиппа Хейнел, мать Эдварда III. И мне это кажется особенно трогательным, потому что она взяла с собой в Англию саженцы, которые дала ей ее мать. У нас у всех есть что-то, что нам дали мамы. И это типично для этой эпохи, с ее любовью к душистым растениям и травам. Маленький сад, который могли в ту эпоху сделать для королевы, был бы разбит в углу крепостных стен в южной стороне. Все мы знаем, что это было время полной опасностей. Война, голод, чума. Маленький сад для аристократии был настоящим убежищем и местом отдохновения. Посмотрите на средневековую живопись. Там вы увидите эти сады, где стены увиты ползучими розами, где клумбы с ирисами или пионами тщательно огорожены небольшими заборчиками, где есть место простой дикой земляники, и обязательно будут лаванды и розмарин, которые дамы задевают на ходу платьями, поднимая шлейф аромата.
Пожалуй, не будет преувеличением заявить, что сегодня в Англии садоводство – самое распространенное хобби. На традиционное шоу цветов, прошедшее в мае в лондонском районе Челси, билеты на аукционе продавались по цене в 5 раз выше начальной. Болельщики в этом году выращивали белые и красные петунии в виде флага Святого Георгия, знак поддержки английской футбольной сборной на чемпионате мира. Этим летом, когда стал действовать запрет на поливку сада водой из водопровода, это была особенно непростая задача. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Это была наша рубрика «История Запада и Востока», а вот некоторые темы следующего часа.
Расследование авиакатастрофы в Иркутске. Движение за однополые браки терпит серьезное поражение. Отделение Нью-Йоркского музея откроется в Абу-Даби.
Продолжаем общение с вами, уважаемые слушатели, на тему «Игра какой команды вам понравилась на чемпионате мира по футболу больше всего?» И в футболе борьба умов превыше столкновений лбами, так считает наш слушатель Константин. Ну а Георгий из Санкт-Петербурга отдавал предпочтение команде Германии. Продолжаем принимать ваши сообщения.
Я думаю, что Иран понимает, что международное сообщество теряет терпение.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады.
Я считаю, что Джордж Буш – порядочный человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Министерство культуры Турции пытается вернуть десятки предметов, похищенных из национальных музеев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220, 9520 и 9760.